В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 февраля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Еще 65 граждан Грузии высланы из Германии на родину.
Во-первых, резко выросло количество соискателей убежища из Грузии, и, во-вторых, параллельно выросла криминальная активность. Эти два фактора могут стать причиной задействования механизма по приостановлению безвизового режима.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия участили случаи давления на гражданских активистов и журналистов, в том числе и «Эхо Кавказа».
Это был такой обычный проходящий материал, была информация, озвученная серьезным источником, но реакция власти для меня была неожиданной.
Как в самопровозглашенной Республике Абхазия будут выбирать российского президента?
От добра добра не ищут. Путин для Абхазии – это добро. Кто-нибудь когда-нибудь его сменит в России.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом. «Репаблик» говорит о том, что в рядах ЧВК Вагнера числится более 3600 наемников. Киев готов почтить память польских жертв на Волыне. Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом. Такое решение принял Московский городской суд, отклонив жалобу режиссера. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Радио Свобода». Под арестом остались и двое других обвиняемых по делу «Седьмой студии» – бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их, как и Серебренникова, обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». При этом за время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое – 68 до 133 миллионов рублей. На заседании суда в среду Серебренников сообщил, что ему разрешили побывать на похоронах матери в Ростове-на-Дону. Заканчивая свое выступление, режиссер попросил отпустить вместо него на свободу Алексея Малобродского, который находится в СИЗО. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую трагедию. Но, по его словам, подобные шаги должна предпринять и Польша. Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном.
То, что сегодня происходит в Польше, это желание путем принятия так называемых мемориальных законов создать особое восприятие своего прошлого, представить себя, если хотите, более белыми и пушистыми, чем другие. Так не бывает. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять только путем исторического диалога.
Заявил Павел Климкин. Глава украинского МИДа призвал Варшаву к историческому диалогу. Так называемый закон о Холокосте был принят в Польше в конце января. Он предлагает тюремные сроки за отрицание преступления украинских националистов и утверждение о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Документ еще на стадии обсуждения в парламенте вызвал волну критики. Закон осудили в Украине, в Израиле и Соединенных Штатах. В частности, польским законодателям вменяют одностороннюю трактовку исторических событий.
Эхо Кавказа. Новости.
В рядах российской частной военной компании «Вагнера» по состоянию на февраль 2018 года числится 3602 человека. Об этом со ссылкой на список с личными данными бойцов сообщает издание «Репаблик». Сколько из указанных бойцов погибли, точно неизвестно. Однако, по данным СМИ, потери ЧВК «Вагнера» составляют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Расходы на ЧВК «Вагнера», как сообщает «Репаблик», за последние 2,5 года с начала военной операции России в Сирии составили более 16 миллиардов рублей. В эту сумму входят зарплаты, компенсации за ранения, выплаты семьям погибших, а также расходы на питание и снаряжение. Финансирование ЧВК «Вагнера», по данным СМИ, занимается российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют другом президента Владимира Путина. 7 февраля наемники «Вагнера» попали под удар антитеррористической коалиции США в сирийской провинции Дейр-Зор. Точное число погибших россиян неизвестно. В настоящее время названы имена 9, из них Москва подтвердила гибель 5 граждан России. Президента Украины Петра Порошенко допросили в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего главы украинского государства Виктора Януковича. Допрос в Оболонском суде Киева длился около часа. Порошенко, в частности, ответил на вопросы о его поездке в Крым зимой 2014 года, незадолго до того, как полуостров аннексировала Россия. Порошенко заявил, что тогда он лично видел в Крыму кадровых российских военнослужащих, которые находились там без разрешения Киева. Президент Украины участвовал в заседании по видеосвязи здания своей администрации. Порошенко сказал, что в феврале 2014 года, когда Янукович бежал в Россию во время Майдана, Москва осуществила свой план захвата Крыма и поддержки сепаратизма в восточных регионах Украины – Днепропетровске, Харькове, Одессе, Луганске и Донецке. Аннексия Крыма была частью гибридной войны России против Украины, сказал украинский президент. Состояние художника-акциониста Петра Павленского во французской тюрьме ухудшилось из-за голодовки, но он отказывается от медицинской помощи. Об этом международному французскому радио сказала соратница Павленского Оксана Шалыгина. По ее словам, художник начнет принимать пищу, если судебные заседания по его делу будут открытыми. Рассмотрение апелляции Павленского на продление ареста состоится 22 февраля в суде Парижа. Павленский протестует против того, что суды о мере пресечения по его делу проходят в закрытом режиме. 9 февраля ему продлили срок содержания под стражей на 4 месяца. Ранее в интервью «Радио Свобода» Павленский рассказал, что он содержится в одиночной камере в спецблоке тюрьмы Флери-Межери недалеко от Парижа. Художник-акционист прошел 4 психиатрические экспертизы и отказался от 5-й. Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже. Он назвал свою акцию попыткой зажечь революционный пожар во всем мире. Павленскому его спутница предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, по которым художнику грозит тюремное заключение. Шалыгину в начале января выпустили из тюрьмы. Следствие продолжается.
Спасибо. Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодюришвили. Переходим к темам дня. С ростом числа прошений на получение убежища в Евросоюзе и криминальной активности растет и число граждан Грузии, высылаемых из Европы на родину. Тбилиси получил предупреждение сразу нескольких государств-членов ЕС. В грузинском сегменте социальных сетей бьют тревогу. Страна якобы в шаге от задействования Брюсселем механизма по приостановлению безвизового режима. Правительство призывает не паниковать. Президент же видит в этих процессах руку Москвы. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Еще 65 граждан Грузии выдворены из Германии на родину в связи с нарушением правил безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщили в консульстве Грузии в Берлине. Как отмечается, все они нарушили правила соглашения о либерализации визового режима с ЕС. При этом в грузинском сегменте социальной сети Facebook распространилась информация, что депортированные граждане проживали в землях Баден-Вюртемберг и Северной Рейн-Вестфалии. В правительстве последний, к слову, лоббируется за вопрос задействования механизма приостановления безвизового режима с Грузией. Как пишут грузинские мигранты, в настоящее время административные суды Германии рассматривают большое количество дел о депортации, причем решения принимаются в ускоренном режиме. Федеральные власти Германии уже на официальном уровне выразили обеспокоенность увеличением числа соискателей убежища из Грузии. По данным МВД этой страны, число заявок в сентябре прошлого года составило 238, в октябре 355, в ноябре 444, в декабре 522, а в январе нынешнего 745. Постоянный представитель Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе признала, что проблема существует, но при этом призвала не накалять ситуацию.
Несколько стран-членов Евросоюза зафиксировали свою обеспокоенность тем, что, во-первых, резко выросло количество соискателей убежища из Грузии, и, во-вторых, параллельно выросла криминальная активность. Эти два фактора могут стать причиной задействования механизма по приостановлению безвизового режима. Но пока речи об этом нет. Речь идет о том, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию.
Одним из таких решений в Тбилиси называют усиление сотрудничества на уровне МВД. В частности, в Северный Рейн-Вестфалию был направлен заместитель министра внутренних дел, который встретился с местными властями и, как заверяют в правительстве Грузии, достиг соглашения о подписании меморандума о сотрудничестве. Но в грузинском обществе уже прослеживаются панические настроения. В социальных сетях одна из главных тем обсуждений – участившиеся отказы со стороны ряда европейских государств пропускать граждан Грузии. Так, 13 февраля 19 обладателей грузинских паспортов не прошли пограничный контроль в Германии. Тогда сообщалось, что у них были не в порядке документы. Президент Грузии усмотрел в этих процессах руку Москвы. Георгий Маргулашвили считает, что повышенное внимание многих европейских СМИ к незаконной деятельности грузинских иммигрантов ЕС – следствие российской пропаганды. В ходе общения со студентами Тель-Авивского государственного университета в рамках стартовавшей кампании «От независимости к свободе. 100 лет республики» глава государства признал, что проблема с грузинским криминалом в Европе есть, но отметил, что с подобной проблемой сталкиваются многие страны. При этом президент подчеркнул, что по многим показателям Грузия одно из самых ответственных государств-партнеров ЕС, а ее правоохранительная система отвечает требованиям Содружества. Георгий Маргулашвили напомнил, какой болезненной была реакция многих российских политиков на успех Грузии как страны-лидера программы Восточного партнерства.
Если они способны в той или иной форме принимать участие в избирательных кампаниях даже ведущих стран мира, я не удивлюсь, что они собирают криминальные кейсы, желая выдать за действительное то, что грузины якобы создают Европе особые трудности.
Тем не менее, согласно информации Европейского офиса поддержки соискателей убежища, в декабре 2017 года государства-члены ЕС, Норвегия и Швейцария получили 1465 первичных заявок от граждан Грузии с просьбой предоставления международной защиты, что почти в три раза превышает прошлогодний показатель – 568 заявок. Что же касается механизма приостановления, Евросоюз может его задействовать в том случае, если из третьих стран увеличится количество нелегалов или необоснованных заявок о предоставлении убежища, а также если страна не обеспечит возвращение своих граждан, находящихся в ЕС, нелегально, или если эти граждане будут создавать угрозу внутренней безопасности Европейского Содружества. 28 марта Грузия будет отмечать первую годовщину либерализации визового режима с ЕС. И, судя по тенденции, Тбилиси предстоит поднапрячься, чтобы она не стала последней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня грузинский парламент преодолел очередное президентское вето на поправки к закону об общественном вещателе. Тем самым правящая сила «Грузинская мечта» поставила точку в дискуссии о равенстве игроков на медийном рынке. С подробностями Мзия Парисишвили.
83 за и 13 против. С таким счетом было преодолено президентское вето парламентским большинством грузинской мечты. Президент Георгий Маргулашвили наложил вето на пакет поправок к закону об общественном вещателе 15 января. В письме к парламенту он перечислил все замечания и рекомендации, которые волнуют профильные НПО и других игрокам медиарынка. До сих пор ОВГ, получая более 50 миллионов лари из бюджета, имела ограниченное право размещать в эфире коммерческую рекламу. Теперь власть предоставила общественному вещателю гораздо широкие права о размещении коммерческой рекламы, также пользоваться упрощенной системой закупок и даже финансировать стартапы. Парламентский секретарь президента Анна Нацулишвили пыталась убедить мечтателей отказаться от политического противостояния с президентом хоть на этот раз, когда на кону независимость СМИ.
Если этот законопроект станет законом, он создаст несправедливые условия на медиарынке и повлечет серьезные финансовые проблемы для коммерческих СМИ. Финансовые проблемы пропорционально отразятся на независимости и эффективности частных СМИ. В результате пострадают не только грузинские СМИ и граждане страны, будет нанесен урон качеству демократии.
Анну Нацулишвили поправил спикер парламента Иракли Кубахидзе.
Цель поправок – экономия десятков миллионов бюджетных лари на ОВГ с практически нулевым рейтингом. Главное здесь не рейтинг, а социальное влияние. С учетом десятилетий речь идет уже о 100 тысячах лари наших граждан, которые растрачены за нулевое социальное влияние.
Призывы подумать об общественном мнении и демократии вызвали раздражение у многих мечтателей, среди них и депутат Бека Одышария.
Я и мои коллеги никогда не считали преодоление вето самоцелью, но сегодня оно должно быть преодолено, чтобы общественный вещатель получил новый шанс.
Но, видимо, Бекаут-Бишария не учел мнение своих однопартийцев из профильного комитета, который на всех этапах рассмотрения поправок выступал против них, апеллируя к этому факту, а также напомнив о том, что поправки были разработаны менеджментом, пришедшим после смены власти на ОВГ из принадлежащей семьи основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили телекомпании GDS, лидер оппозиционной фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе заявил.
Этот закон не был разработан парламентом. Зря записываетесь в авторы. Этот закон был написан где-то в сараях или подвалах GDS, и его всучили вам в руки. Раньше это дело хотя бы правительство, и тем самым вы как-то сохраняли честь, как канцелярия правительства.
В администрации президента преодоление вето оценили как ослабление госинститутов, которое парламентское большинство сделало традицией. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем, журналисты грузинской телекомпании «Берия» говорят о давлении со стороны властей. По словам представителей СМИ, власти пытаются лишить их источника дохода, перекрывая кислород компании «Омега Групп», финансирующей телекомпанию. В правительстве называют обвинения полным абсурдом. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Журналисты телекомпании «Берия» опасаются за свою свободу слова. В своем заявлении они призывают власти пресечь финансовое давление, осуществляемое на основного спонсора «Берии» – компанию «Омега Групп».
Мы, журналисты, работающие на канале, предполагаем, что это делается специально для того, чтобы телекомпания больше не смогла вещать в условиях свободной редакционной политики. Мы требуем от властей пресечь незаконные действия, направленные против Омега Групп.
В условиях, которые создала нынешняя власть, возможность использовать бизнес в целях шантажа исключена, а это именно он и есть, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Это исключено, поскольку власть сделала все возможное, чтобы между регистрацией и началом функционирования телекомпании проходили практически считанные дни. Мы просто не примем подобное обвинение.
Сказал премьер. Ему вторят и другие представители правительства. Между тем, в телекомпании «Берия» говорят, что в основе финансовых проблем «Омега Групп» – демпинг, который проводила компания British American Tobacco. В первой инстанции суда «Омега» выиграла спор у конкурента, и суд обязал последнюю выплатить компенсацию в размере 100 миллионов долларов. Однако, как говорят представители телекомпании, вскоре владельцем всей доли British American Tobacco стал бизнес-партнер премьер-министра страны. И уже через пару недель апелляционный суд отменил решение первой инстанции. В свою очередь, в компании British American Tobacco считают, что все обвинения высосаны из пальца, что компания Омега не мог быть нанесен ущерб, о котором она заявляет, и апелляционный суд это подтвердил. Имеет ли независимость телекомпании «Берия» отношение ко всему этому? Изучением вопроса намерены заняться правозащитники и хартия журналистской этики. Ее глава Ната Дзвелишвили говорит, что последние события указывают на то, что в целом ситуация в сфере нездоровая. Кроме «Берии», о неких признаках давления со стороны властей около 10 дней назад говорили и журналисты ТВ «Первели».
Когда один за другим несколько вещателей, которые отличаются пристрастным освещением в пользу властей, жалуются на то, что на них оказывается определенное давление, указывает на то, что положение в стране нехорошее. СМИ так и не смогли стать бизнесом в Грузии. Постоянно ведется речь о том, что СМИ необходимы субсидии и порой то, откуда они поступают, настолько они связаны с другим бизнесом или политическими деньгами, это серьезная проблема.
Говорит Зелишвили. Она убеждена, что в своих оценках международные организации отметят ухудшение уровня свободы СМИ в стране. Предыдущая власть боролась с неугодными медиаорганизациями грубо, можно сказать, брутально, говорит Зелишвили. Впрочем, от попыток взять под контроль четвертую власть, пусть и другими методами, не отказывается и нынешняя. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Менее чем через месяц жители самопрозглашенной республики Абхазия, имеющие также российское гражданство, собираются принять участие в выборах президента России. Наш сухумский автор Виталий Шария решил провести мини-опрос общественных деятелей о грядущих выборах.
Вчера чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев рассказал журналистам о том, как в республике идет подготовка к выборам 18 марта гражданами Российской Федерации, живущими в Абхазии, президента России. По его словам, до 15 февраля продолжался процесс формирования избирательных участков. По опыту избирательных кампаний предыдущих лет, в посольстве вместе с коллегами из Центральной избирательной комиссии России решили, что 9 участков в Абхазии недостаточно, поэтому решили увеличить их количество до 20. Впервые избирательные участки будут располагаться не только в райцентрах и городах, но и крупных селах, таких как Лыхны, Дранда. Сегодня утром я написал нескольким своим друзьям в соцсети Facebook и попросил кратко ответить на следующие вопросы. Собираетесь ли вы принять участие в выборах президента России 18 марта 2018 года? И если да, то за кого из 8 кандидатов и почему думаете отдать свой голос? Что могли бы сказать о нынешних президентских выборах в России в целом, об отдельных кандидатах, привлекших ваше внимание? Двое по неизвестным причинам не откликнулись. Один ответил, что едет в поезде, связь плохая. И вот какие пришли ответы от остальных. Нукзар Агарба, общественно-политический деятель. Непременно буду участвовать в выборах президента Российской Федерации. Отдам голос за Путина. Считаю, что на этом этапе России нужен именно такой лидер. России сложно сейчас, но заметно развитие, хотя остаются нераскрытыми огромные резервы этой страны. Из других кандидатов нравятся Явлинский и Грудинин. Жириновский окончательно разочаровал. Болтун он. Конец цитаты. Левон Галустян, вице-спикер парламента Абхазии. К назначенным на 18 марта выборам президента России без преувеличения приковано внимание всего мира. Не только потому, что предстоит избрать лидера великой державы. Фактически речь идет о том, сможет ли Россия продолжить поддерживать своих союзников и отстаивать их интересы на внешней арене, или, как это было в 90-е годы, оставит их одних. Для многонационального народа Республики Абхазия важно, чтобы предстоящая голосование прошло в спокойной обстановке и при высокой явке. На мой взгляд, президентский пост должен сохранить Владимир Владимирович Путин. Уверен, что подобной позиции придерживается абсолютное большинство граждан нашей республики, имеющих также гражданство России. У нас хорошая память, и мы можем сравнить, какой была Абхазия до президентства Путина и какой она стала после его прихода к власти. Я голосую за Путина. Конец цитаты. Давид Дасания, общественно-политический деятель. В выборах президента РФ я планирую принять участие. Вместе со мной также примут участие и мои родители, супруга, младший сын. Мы отдадим голос за Павла Грудинина. Выбор осознанный. Это от того, что я слишком хорошо знаю ситуацию внутри России. Конец цитаты. Олег Утицын, московский журналист, перебравшийся на жительство в Абхазии. Не собираюсь идти. Нет ни одного кандидата, который был бы достоин России. Это не выборы, а переизбрание Путина со множеством нарушений Конституции Российской Федерации. Конец цитаты. Шамиль Адзинба, общественно-политический деятель. Я буду принимать участие в выборах и буду голосовать за Путина Владимира Владимировича. России нужен сильный лидер, а Абхазии нужна сильная Россия, которая будет, как и сейчас, являться надежным щитом, защищающим нас от недругов. Конец цитаты. Сергей Эшба, предприниматель в сфере турбизнеса. От добра добра не ищут. Путин для Абхазии – это добро. Кто-нибудь когда-нибудь его сменит в России. Но пока его пребывание у власти – это залог стабильности в РФ и залог безопасности Абхазии. Второе место с большим отставанием возьмет, наверное, Жириновский за счет своего стабильного электората ЛДПР. В абхазском сегменте проголосовавших его ожидает провал из-за высказываний последних лет. Зюганов, чтобы не повторяться бесконечно, пошел на выдвижение от КПРФ свежего лица, Грудинина, но, наверное, уже не раз кусал локти, потому что тот пока только и делает, что неуклюже отвечает на обвинения и юлит. Единственный плюс – из-за Грудинина выборы не так скучны, как могли бы быть, когда все заранее известно. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь к сообщениям из Цхинвали. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов впервые прокомментировал ситуацию вокруг швейной фабрики БТК-4. В беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа» Жанной Тархановой он категорически опроверг информацию о конфликте с бизнесменом Таймуразом Балоевым, о котором мы сообщали ранее.
Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прервал молчание и заявил «Эху Кавказа», что информация о конфликте с известным российским бизнесменом, главой холдинга БТК Групп Таймуразом Балоевым, неправда.
Конечно, не было никакого разговора. И к нему я не поехал. Я поехал на празднование 25 лет «Газпрома», который меня пригласил, Миллер, я поехал туда. При чем тут Балоев? При чем тут фабрика? При чем тут, ах, вообще? Счастье. Эти штрафы или налоговая задолженность, она не сегодня образовалась за время работы Бибилова Анатолия Ильича, а с 2013 года, Жанна. Налоговые каникулы одно, а экспортные пошлины, это совершенно другое. Тут понимать надо, что происходит.
Анатолий Ильич, все-таки экспортную пошлину вы и предлагаете заплатить фабрике БТК-4?
Послушай, Жанна. Из любой ситуации есть выход. Есть долг, который Республика Южная Осетия не может списать. Но есть вариант, когда речь идет о реструктуризации долга. На 5, 10, 20, 30 лет, понимаешь, разговор был об этом. Я им предложил, выйдет так, что вы в месяц будете платить 1000 рублей. Если у вас нет этих 1000 рублей в месяц, то я за вас заплачу. Какие проблемы?
Это у вас разговор с кем был? С дирекцией фабрики или с Балоевым? С кем конкретно?
Представителями Балоева.
Что они ответили? Можете нам рассказать?
И что самое главное, во время разговора, никаких споров. Все полюбовно. Хорошо, я не знаю вообще, откуда вот это отношение она взяла, понимаешь? Я понятия не имею. Мы поговорили по душам. Почему я считаю это совершенно другое дело? Потому что, первое, неправильная информация. Лицо, приближенное там к Балуеву, лицо, приближенное там к правительству, понимаете? Но ведь там же были люди, которые общались, которые разговаривали, которые видели интонацию разговора, которые видели, что все проблемы, которые были озвучены со стороны БТК, мы пошли на все. И на продление налоговых каникул этих на 3 года, согласно закону, который есть в Республике Южная Осетия, и на то, чтобы отменили, вот сейчас отменили, не в 2013-м, ни через год, ни через 4, ни через только 5 лет. Вот. И мы решили отменить эту ввозную пошлину. И не только для БТК, но и для всех производителей Республики Южная Осетия. Где же были с 2013 года вот эти журналисты, которые не писали об этих долгах и начали писать, как только мы отменяли экспортную пошлину?
Анатолий Бибилов отметил, что ему ничего не известно о том, что после выхода статьи Ирины Келихсаевой на «Эхе Кавказа» в офис ГТРК ИР пришли с несанкционированным обыском сотрудники госохраны, а от журналиста потребовали добровольно уволиться.
Не знаю, кто к ней пришел. Я не знаю. Я понятия не имею. Жанна, ты можешь понять? Еще раз объясняю. Никого я никуда не направлял. На Мендорес.
Отметил Анатолий Бибилов. Анатолий Бибилов не считает происходящее давлением на журналиста «Эхо Кавказа».
Почему вы не говорили, когда пачками сгоняли из этого же телевидения? Пачками 16 человек выгнали. Вы ничего не писали, понимаешь? Что случилось? Почему именно по отношению ко мне такое отношение? Я враг российского народа? Нет. Делали, что я могу? Да. Краду я? Нет. Откаты беру? Нет. Что вы от меня хотите? Вы поднимаете шум, когда ее же коллеги с этого же телевидения ревением, выгоняли бачками. И она, и вы все молчали.
Напомним, острую реакцию вызвала статья Ирины Келихсаевой «Как поссорились президент и инвестор». В статье рассказывалось о конфликте президента Анатолия Бибилова и известного бизнесмена, главы холдинга БТК Групп Таймураза Болоева, одного из крупнейших инвесторов в Южной Осетии. В статье говорится, что югоостинские власти потребовали от БТК заплатить около 40 миллионов рублей таможенных пошлин на вывоз продукции. После выхода статьи в понедельник в офисе радиостанции ИР, где работает Келихсаева, сотрудники силовых структур провели обыск без предъявления ордера. Позже от Келихсаевой потребовали уволиться с радиостанции по собственному желанию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы вернемся к этой теме в начале второй части нашей программы. Оставайтесь на волнах нашего радио. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плеева.
65 граждан Грузии выдворены из Германии на родину в связи с нарушением условий безвизового режима с Евросоюзом. Об этом информагентство АПН сообщили в посольстве Грузии в Берлине. Между тем, как сообщают пользователи соцсетей, подвергшиеся реадмиссии граждане проживали в землях Северная Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Как рассказывают сами эмигранты, в настоящее время административные суды Германии рассматривают большое количество дел о депортации, причем решения принимаются в ускоренном режиме. 13 февраля 19 граждан Грузии не прошли пограничный контроль в Германии и не смогли попасть в Шенгенскую зону. Тогда сообщалось, что у них были не в порядке документы. Как сообщалось ранее, в Берлине обеспокоены увеличением числа соискателей убежища из Грузии. Депутаты парламента Грузии сегодня преодолели вето президента Георгия Маргвелашвили, который он наложил на поправки в закон о вещании, предполагающие предоставление общественному вещателю Грузии право на размещение коммерческой рекламы и трансляцию авторских программ. В случае вступления поправок в силу, общественный вещатель Грузии получит право на размещение не только социальной, но и коммерческой рекламы, хотя и с ограничениями. Рекламу можно будет транслировать только в будни и не в прайм-тайм. Что касается социальной рекламы на ОВГ, то она должна транслироваться не менее 90 секунд каждые 3 часа, 10 из которых должны быть посвящены интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Также, согласно поправкам, не менее 25% продукции ОВГ должны составлять программы, подготовленные частными компаниями. На эти программы не будет распространяться правило государственной закупки. Без осуществления государственной закупки ОВГ также сможет приобретать продукцию, предназначенную для телевидения или радио, для страниц в социальных сетях, а также для приема и распространения телерадиопродукции через спутник. О планах по строительству в Гудауте часовни в память о жертвах Ладской трагедии рассказали члены инициативной группы на брифинге в Ассоциации работников средств массовой информации самопровозглашенной Республики Абхазия. Инициатор акции Циала Чичба сообщила, что идея строительства часовни возникла 5 лет назад. «Ежегодно родственники невинно убиенных приезжают в Гудауту и зажигают свечи», — сказала она. «При этом ставят их на землю, а зачастую держат в руках, стоя под дождем и снегом. Важно возвести часовню, где в каждое воскресенье будет проводится служба поминовения жертв трагедии», цитирует Чичба Апсней Пресс. По ее словам, часовню планируют возвести в Центральном парке города. Сейчас объявлен сбор пожертвований на реализацию проекта. Напомним, 14 декабря 1992 года над селом Лата войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного квартеля в Гудауту. Погибли 87 человек, в том числе 35 детей. Убийство журналистов необходимо расследовать по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, считают участники прошедшего в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» круглого стола, информируют «Кавказ Реалии». По мнению главы Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова, деятельность сотрудника СМИ носит политический характер. Цитата: «Такую позицию Совет по правам человека занял еще в 2010 году», сказал он, напомнив, что они ставили так вопрос по убитым корреспондентам «Новой газеты» Игорю Домникову и Анне Политковской. «Сейчас обсуждаем ситуацию вокруг главного редактора «Новых колес» Игоря Рудникова», добавил Федотов. По мнению руководителя СПЧ, в Дагестане сегодня политическая конъюнктура сложилась в пользу местных журналистов, и необходимо добиться расследования убийств коллег.
С новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу, и, как мы обещали, мы возвращаемся к теме, начатой в первой части нашей программы. Итак, в Южной Осетии участились случаи давления на журналистов и гражданских активистов. Например, недовольство властью вызвала статья корреспондента «Эхо Кавказа» Ирины Келексаевой. Сотрудники силовых ведомств провели несанкционированный обыск в офисе радиостанции ИР, где также работает журналист. Гражданская активистка из Ахалгури Тамара Миарахишвили вот уже полгода находится под практическим домашним арестом, в том числе за общение с «Эхом Кавказа». Районная прокуратура с тех пор явно не торопится с расследованием этого дела, но и закрывать его не спешит. Эти и другие вопросы моя коллега Нана Плиева задала корреспонденту «Эхо Кавказа» в Цхинвали Ирине Келексаевой и публицисту и блогеру Алану Парастаеву. Рубрика «Некруглый стол».
Почему интересная, но никак не сенсационная история про отношения президента и представителя крупного бизнеса-инвестора, как угодно, так выстрелила? Почему она задела людей во власти? Где вот та двойная сплошная в Южной Осетии? Вы как журналист знаете для себя или для вас это тоже стало неким сюрпризом?
Для меня это тоже стало сюрпризом, потому что это не первая власть, при которой я работаю, и бывали куда более жесткие материалы. То есть как бы это было такой обычный проходящий материал, была информация, озвученная серьезным источником. Но реакция власти для меня была неожиданной, потому что, ну, видала всякое, в общем-то, и в самых разных переделках бывало. Но чтобы вот так, первый раз, и уже после этого, когда пошла вот эта странная для меня реакция от властей, я говорила о том, что это впервые, наверное, власть себя проявила таким образом в отношении журналиста, новая
а
власть.
А что вы имеете в виду? Как... Это чем я отличается виду... от привычного набора, да, средств, которые традиционно в Южной Осетии пускают в ход против журналистов? Что в данном случае было другим?
Другим был приход на мое официальное место работы, это государственная телерадиокомпания ИР, странных людей, странных, потому что они не представились, они, это сотрудники госохраны, как оказалось впоследствии, которые довольно цинично и нагло, на мой взгляд, журналистки себя вели, потому что закрылись в корреспондентской, что-то проверяли в компьютерах, никого туда не пускали, держали в напряжении коллектив, который переживал в том числе и по поводу того, что они могут туда что-то подбросить, или еще чего-то. Точно так же они, правда, вежливо сказали «до свидания», ушли. Но вот так, бесцеремонно, в присутствии моих коллег, давая им понять, что это все из-за меня, вести себя, далее огласить о том, что меня будут увольнять. Кстати, до сих пор я не уволенная, каждое утро...
А это огласили гости, которые к вам пришли в штатском?
Нет, нет, они также спокойно и ушли, в общем-то. Потом уже мне сказали, что меня будут увольнять. Пока меня попросили написать заявление, сказала, что я очень люблю свою работу и сама писать заявление не собираюсь. Далее мне несколько человек, работающих, в общем-то, в этой системе, сказали, что меня будут увольнять. Моему директору было сказано, что меня будут увольнять. Но до сих пор я все жду, когда мне приказ об увольнении дадут на руки, но я его до сих пор не получила.
То есть история для вас не исчерпана?
Она не исчерпана, она продолжается. Мне интересно, как власти будут действовать дальше, потому что пока, кроме угроз об увольнении, помимо довольно нелицеприятных высказываний, которые продолжаются в социальных сетях от имени сторонников или от имени власти самой, пока ничего конкретного не предъявлено мне, как журналисту, пока ничего конкретного не предпринято, то есть я пока не уволена. И мне интересно, как все это будет развиваться дальше, насколько власть может зайти еще дальше. Проверяют меня, дома ли я в 12 ночи, рано утром мне звонят друзья. Это такой обзвон, проверка. Ты дома, с тобой все нормально, да, все нормально, все, до свидания.
Никто будем надеяться, знает, что вам дадут возможность работать в спокойной обстановке. Вы будете продолжать рассказывать нашим слушателям, читателям все самое интересное, что происходит в Южной Осетии. Это не первый случай, а продолжение некой печальной традиции.
ситуации, когда журналист или общественный активист подвергается давлению за выражение своего мнения, в том числе в эфире нашего радио «Эхо Кавказа». Я напомню, Тамар Меракишвили уже 6 месяцев находится фактически под домашним арестом из-за уголовного дела, заведенного по весьма любопытному делу о клевете против политической партии, политической организации, кстати, правящей политической партии. Ее дело попало в отчет международных организаций как пример политического преследования. Алан, зачем власти нужна такая международная слава?
Ну, если воспользоваться терминологией той же власти, кроме того, что объяснить это происками врагов нашей республики, врагов независимости нашей, у меня слов не находится, к сожалению. Вот это может только вредитель сделать, понимаете? Вот и с Меракишвили историю, и историю с Ирой Келесаевой. И 10 сотен, спросите меня, я им подскажу, ну, с десяток способов, как справиться с Ирой Келесаевой вот в этой ситуации, в которой
давайте не будем им лучше подсказывать.
Вместе с нашим президентом. Я могу. Посчитайте первоисточники. Они вполне легальные, вполне нормальные. Скажем, если такая история случилась бы в самой демократичной стране Западной Европы, а также Нового Мира, они бы нашли выход. Как вот оказать легальное, правильное давление. Хотя бы подать в суд, опровергнуть эту информацию, спросить у того же Балоева, с кем связана эта история, так ли это или нет. Для чего вызывать шум и для чего вызывать ажиотаж, этим грешил и, ну, во время Чибирова не так на нас обращали внимание, но и во время Кокоти бывали такие случаи, и Тибилов нет-нет да попадал в такую ситуацию. Но вот у Анатолия Ильича почему-то это чаще получается. Но получается это, на мой взгляд, не у Анатолия Ильича, а у его окружения, людей, которые должны делать ту работу, которую он иногда берет на себя, и потом попадает вот в не очень хорошие ситуации.
Насколько легко идут на контакт с журналистами люди, ваши респонденты, когда они знают, что с ними не хотят общаться представители власти, например? Это создает проблемы в вашей журналистской работе ежедневно?
Благодаря последнему скандалу, устроенному вокруг моего имени, я больше чем уверена, что будут у меня и респонденты. Параллельно с проблемами, конечно, тоже, но очень много недовольных людей я наблюдаю. В течение 3 дней ко мне подходят совершенно, ну, мало знакомые ко мне люди и выказывают свою поддержку. То есть я, как журналист, в их глазах на фоне того, что со мной пытается делать власть, выросла просто в разы. Элемент доверия тоже вырастает, когда люди видят, что власть несправедлива, как-то странно начинает преследовать журналиста. Проблемы были и будут всегда, конечно. Но благодаря вот этим странным, я называю это хаотичной истерией, то, что сейчас пытается делать власть, благодаря этому мои рейтинги как журналиста выросли. Я думаю, что я буду работать, имея и респондентов, и источники информации, и у меня с этим не будет никаких затруднений.
Еще одна история – это, конечно, зачистка или структуризация политического поля. Я напомню, что Минюст уже закрыл несколько политических партий. В этой связи, конечно, вспоминается то, что происходило при прошлых властях с общественными организациями, а теперь такое вот продолжение с политическими партиями. И примечательно заявление председателя парламента Петра Гасиева, который сказал в сентябре прошлого года, что, дескать, в Южной Осетии слишком много политических партий, 16 партий – на 50-тысячную республику, это, в общем, превосходит все разумные пределы и границы, хорошо бы иметь одну или две. И вот мы увидели после этого, как действительно начали проверять, закрывать эти организации. Как вы считаете, Алан, система восприняла этот сигнал, работает над ее исполнением, и какую атмосферу это создаст в Южной Осетии?
Ну да, я как раз об этом недавно написал. Я согласен с первой частью тезиса Петра Гасиева, что партий много. Безусловно, это
много
правильно.
Много это, да? Сколько должно быть?
Ну, давайте посчитаем, хотя бы исходя из количества населения. В принципе, много не так, что нельзя столько партий, чтобы было. Просто их, ну, и с этим соглашается общество, что нельзя столько партий. Оно просто путаться начинает, кто с кем. Ну, например, 5-6 партий вполне нормально. Пусть будет 1-2, но которые бы были как бы односторонне развитыми, как в Америке, как в Великобритании, тогда бы кто-то присоединился к одним, кто-то к другим. Но вот так жестко говорить одну, две, или одна, как в Советском Союзе, или две и 200, как в...
То есть в любом случае должен быть сигнал, генеральной линии партии должны все соответствовать. Вот сказали 2, будет 2. Сказали 22, будет 22. Вас не смущает это заявление со стороны спикера парламента?
Опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Вот такие заявления, они, во-первых, не работают, б, работают против власти, против нашего имиджа, как независимой республики. И це и бессмысленны. Никто их не будет слушать. У нас политизировано и достаточно демократическое общество, и мы, как сказала Ира, переживали разные режимы, разной жесткости они достигали в ходе своей реализации власти. Но мы выдержали и никогда не скатились до, так сказать, авторитарного государства. Везде была тот термин, который вы недавно употребили, но уже для общества, когда вот эту двойную сплошную пересекала уже власть, и тогда общество выходило и говорило свое мнение. И как бы ни выглядело гостинское общество там немножко, не скажу забитым, придавленным, на самом деле это не так. На самом деле в нужный момент общество говорит свое слово, и это бывает всегда для власти большой неожиданностью, она большими...
Как это было на последних выборах, которые были весьма конкурентные, которых победу одержала оппозиция.
Да. На всех выборах. И между выборами бывают такие случаи, и даже случай, да, с Эдуардом Дзябевичем, когда люди вышли, как бы, я, скажем, его не критиковал, но в этом плане я его электорату выражаю, конечно, уважение.
В апреле будет год после смены власти и больших ожиданий. Вместе с тем, очень многие наблюдатели в Южной Осетии говорят о том, что происходит консолидация и кристаллизация власти по всем направлениям. Если раньше исполнительная власть и законодательная находились в некоторых конкурентных отношениях друг с другом, и это были немножко разные центры силы, то теперь исполнительная, законодательная, судебная власти, по сути, в одних руках. Какую опасность это создает в контексте Южной Осетии?
Это опасность не только в контексте, а в контексте любой страны. Вот такой перекос, такая концентрация власти в одном месте вызывает. Но у нас скоро парламентские выборы, и вот этот перекос, я думаю, будет исправлен. Опять-таки, я говорю не потому, что та власть или другая власть хороша, а потому что настрой в гостинском обществе таков. То они всегда, наши избиратели, ну, в 80% случаев делают правильный выбор и исправляют ситуацию, которая накосячила власть или что-либо такое.
А какая атмосфера сейчас в югоостенском обществе, говоря о парламентских выборах, которые будут? Насколько это открытая все еще и конкурентная будет среда? Насколько легко будет работать журналистам, например, освещать, в том числе предоставлять слово критикам власти?
Что касается атмосферы, которая сейчас царит в югоостенском обществе, вы правильно подметили, что еще года не прошло со дня инаугурации нового президента. И это первые на моем журналисте опыте случаи, на мой взгляд, когда люди уже спустя год, очень много людей выражают недовольство своим выбором. Эта власть, вы знаете, получила большинство голосов и в парламенте, и от партии «Единая Осетия» президентом стал Анатолий Ильич Бибилов. Слишком много недовольных. Я наблюдаю рост протестных настроений. Во что эти протесты выльются, я пока судить об этом не могу, но я думаю, что приближающиеся парламентские выборы будут довольно жесткими, и люди смогут высказать свое мнение на этих выборах. Что касается работы журналистов, думаю, что, ну, как всегда, в общем-то, легко никогда не бывает журналистам, особенно тем, которые работают на негосударственные издания.
И последний вопрос, Алан, у меня к вам. Южная Осетия сегодня еще более объединено общество или, наоборот, разделено?
Разделено, но я бы не ставил там знак минуса в этом плане. Оно, скорее всего, за этот год более четко определилось в выборы, которые она будет делать на выборах, извините за каламбур. К чем пришла сама власть? С большей открытостью самого президента, который много ездит, который много, как бы его ни критиковали, общается, и с меньшей открытостью самой власти, которая достаточно с его, так сказать, и подчиненными, и другими ветвями власти, которые не так часто это делают. Ну, может быть, просто были смены кадровые, и они пока еще не совсем хорошо адаптировались, и не так часто общаются с людьми, не так открыты. И немножко некая нервозность, конечно, наблюдается. Всегда первый год, когда бывает смена власти. Я надеюсь, что все это, так сказать, будет работать в позитивном ключе для нашей республики. И не будет вот таких резких движений, которые мы наблюдали в случае вот с Ирой Кирексаевой. Второй год будет, покажет нам, сумеет ли власть взять уроки из того, что случилось с ней первый год.
За некруглым столом моя коллега Нана Плиева беседовала с корреспондентом «Эхо Кавказа» в Цхинвали Ириной Келихсаевой и публицистом и блогером Аланом Парастаевым.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. Напоминаю, что полгода назад против гражданской активистки из Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамары Миарахишвили местная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия». Районная прокуратура с тех пор явно не торопится с расследованием этого дела, но и закрывать его не спешит. Сама Тамара полагает, что это делается специально, чтобы без суда лишить человека свободы передвижения. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На днях исполнилось полгода, как против гражданской активистки из Ленингора Тамары Миарахишвили возбудили уголовное дело по обвинению в клевете на партию «Единая Осетия». По уверениям следователя Алана Бязарова, под жалобой на Тамару подписалось трое из четверых членов регионального отделения партии, хотя по закону их должно быть не меньше 50. Клеветой на партию подписанты посчитали два фрагмента из интервью Тамары «Эху Кавказа» вскоре после выборов президента Анатолия Бибилова. В одном она сказала, что партийцы, победившие партии, примериваются к хлебным местам. В другом, что один из партийцев явился в местную больницу и, не будучи пациентом, потребовал препараты у медперсонала под угрозой проведения проверок в учреждении. По жалобе партийцев Ленингорская районная прокуратура возбудила уголовное дело, хотя по закону партия не может быть оклеветана. Это преступление можно совершить лишь в отношении физических лиц. Дело начиналось с размахом. Казалось, ведущие следствия знатоки вот-вот удивят нас сенсационными разоблачениями. А иначе зачем было проводить обыски в квартире, изымать вещдоки, гаджеты, документы, косметику, если дело только в клевете? После этого был проведен первый допрос подозреваемой, и, как оказалось, он же и последний за эти полгода. На этом следствие заглохло, а знатоки, похоже, потеряли всякий интерес к делу. Тамара не раз пыталась реанимировать их профессиональный интерес, как-то запустить следствие, но товарищи следователи, похоже, избегают общения с назойливой обвиняемой, говорит Тамара Миарахишвили.
Чем я не в курсе, что происходит вокруг меня. Меня никто ничего не говорит, ответы не дают. Несколько раз у меня была попытка узнать от следователя Бязрова на судебных процессах и от прокурора Ленингорского района Сигеева, но они вот так говорят. Вот слово к слову говорю, что мы не можем сейчас говорить о расследовании. Есть новости, которым мы не можем говорить из интереса расследования. Но 6 месяцев, что они не могут сказать, я не знаю.
Официально следствие не ограничило свободу передвижения Тамары, но у нее изъяли документы, а без них она не может никуда поехать. Преследовать ее силовики начали еще при президенте Леониде Тибилове и продолжили при Анатолии Бибилове. Почти 5 лет назад ее уволили с работы из-за интервью «Эхо Кавказа», и с тех пор трудоустройство в Южной Осетии ей не светит. Все эти годы Тамара выкручивалась мелкой коммерцией в Тбилиси, но без документов ей туда уже не поехать. По этой же причине она вынуждена была прервать послеоперационное наблюдение в тбилисской клинике. За полгода Тамара влезла в долги, ее жизнь целенаправленно превращается в ад. В этом принимают участие представители многочисленных государственных структур, политических организаций, СМИ. Это такая почти китайская пытка, когда человека постоянно держат в напряжении. Угрожают, оскорбляют, устраивают какие-то демонстрационные слежки, пугают дочь и родителей, говорит Тамара Миарахишвили.
Я не знаю, после операционный период как идет. Моя семья, скажу прямо, без преувеличения, что уничтожена. Моя мама, отец и моя дочь в переживаниях. Как все это закончится? С чем все это связано? Знаю, что власть давит меня, чтобы я с тобой не общался. Я не общался с «Эхо Кавказа». Все это из-за этого началось.
Это история про колоссальное пренебрежение к человеческой жизни, человеческому достоинству со стороны тех, кто представляет государство, тех, кто облечен властью. В Южной Осетии на смену войне пришел мир, признание. В республику потекли денежные потоки, строятся дома, дороги, восстанавливается инфраструктура. Все вокруг меняется, кроме одного – пренебрежения к человеку, говорит юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева.
Это и при предыдущих президентах было. Мы на своей шкуре это все испытали. Пострадавшие каждый раз, надеясь на то, что вот сейчас начнется какой-то пересмотр всех этих дел, которые творили прежние, и что кто-то понесет всю ответственность, вдруг выясняется, что все остается в таком же виде, в каком было. Просто те же кадры остались во всех структурах. Та же прокуратура, тех же самых судей оставили. А так как никто не понес ответственность за то, что делал, и так и будет, ничего не может измениться там. Да, в этом плане ничего не меняется. Никто не гарантирован от того, что против него могут в любой момент начать какие-то новые действия.
Недавно Тамара Меркашвили направила письмо генеральному прокурору Южной Осетии с просьбой внести какую-то ясность в ее дело. В конце концов, оно не может длиться вечно.
Вопросы у меня есть. На каком этапе находится мое расследование? Почему, кроме один раз, меня больше не вызвали? Почему вы меня не допрашиваете? Прошу вас осведомить, на каком этапе расследования. Собираетесь провести экспертизу или нет из этих личных вещей, которые оформлены как вещдок? Была экспертиза телефонов, процессоры, фотоаппараты. И какие результаты после этого экспертизы? Если нет, почему вы не возвращаетесь?
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Потребление электроэнергии в Грузии за прошлый год выросло почти на 8%. Продолжало оно расти и в январе нынешнего года. Опасения экспертов по поводу ухудшения энергетического баланса выслушал Иракли Урагвелидзе.
Согласно данным оператора энергетического рынка Грузии, внутреннее потребление в 2017 году достигло почти 13 миллиардов киловатт-часов. В том числе потребление региона Абхазии увеличилось на 4%, достигнув 2 миллиардов киловатт-часов, что составляет 17% от энергетического баланса Грузии. Потребление в Тбилиси за это же время увеличилось на 5,2%, составив более 22% общего потребления в стране. В том же исследовании говорится, что рост спроса был обеспечен за счет импорта, который составил 1,5 миллиарда киловатт-часов, что более чем 3 раза превышает показатель 2016 года. На долю Азербайджана пришлось 60%, России 30%, а Армении приблизительно 10%. По словам аналитика брокерской компании Galten Taggart Мариам Чахвашвили, рост потребления оказался неожиданным для специалистов.
Данные за 2017 год показали, что кроме импорта у Грузии нет других мощностей для покрытия растущего спроса. Согласно прогнозу Минэкономики на 2018 год, потребление электроэнергии в 2018 году увеличится на 7,1%. Там же говорится, что рост потребления будет обеспечен за счет увеличения импорта на 30,8% и гидрогенерации на 7,3%. В 2018 году в строй будут введены 3 небольшие ГЭС с проектной мощностью 8,9 миллионов киловатт-час. Власти придется в этой ситуации искать источники покрытия растущего спроса. Согласно заключенным договоренностям с инвесторами, Грузии удастся улучшить энергетический баланс не ранее, чем через 5 лет.
По мнению члена Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрея Гвидиани, рост потребления обусловлен как экономическим ростом, так и другими факторами.
Оживление экономики напрямую сказывается на потреблении. Кроме того, добыча криптовалют привлекает майнеров дешевой электроэнергии. Это свободная экономическая зона вблизи Тбилиси, а также Абхазия и Сванетия, в которой электроэнергия бесплатна. Согласно неофициальным источникам, на этот сегмент в прошлом году пришлось до 500 миллионов киловатт-часов. Что касается энергетического баланса Грузии, то 17% приходится на импорт, а 27% на теплостанции, которые также работают на импортном газе. И только 54% от генерации приходится на дешевую гидроэнергетику, треть из которой достается Абхазии. Разумеется, в наших условиях с огромным потенциалом рек развитие энергетики должно опережать экономический рост. Однако по ряду причин мы не используем это богатство Грузии, которое по самым скромным оценкам превышает 40 миллиардов киловатт-часов. Причин много, в частности, невнятная позиция правительства, которое при договоренностях с инвесторами отказалось от практики гарантированной закупки электроэнергии.
По мнению специалистов, именно недостаточный объем дешевой генерации стал одним из факторов, стимулирующим рост цен на электроэнергию. Последнее 10-процентное повышение тарифов для населения Грузии произошло 1 января текущего года. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.